Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседовать с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Алексеевичем Рябковым. Спасибо вам, что вы пришли в нашу студию. Мы завершили программу вашими воспоминаниями о Киссинджере, да, о недавно ушедшем. Человек-легенда, да, внешней политики США и глобальной политики. Хочу его процитировать. Он как-то сказал, что быть врагом Америки опасно, а быть ее другом фатально, то есть смертельно опасно. Похоже, сегодня вот это осознают не только на Украине. Как ваше впечатление?
Спасибо, что я вновь в вашей программе, Армен Гарникович. Я думаю, конечно, в этой запоминающейся парадоксальной фразе есть определенное «да простит меня усопший позерство», но есть и толика истины в том, что безоглядно отдавать свои интересы на откуп Вашингтону, ну, по меньшей мере, безответственно, а по большому счету рискованно. Современная Европа, я вообще против, тут в скобках замечу, применения этого термина к Европейскому Союзу, потому что Европа-то заканчивается или начинается, точнее, там, где Уральские горы, а все, что к Западу, это государство-цивилизация Российской Федерации, наши союзники, наши исторические земли и дальше проблемы для нас, вот это вот, так вот эта проблемная Европа, она постепенно тоже прозревает, но в силу ущербности современного политического класса в Евросоюзе и крайне низкого уровня тех, кто принимает решения, особенно в исполнительных структурах Европейского Союза, выпрямиться, встать в полный рост и, обращаясь, ну, хотя бы к своим собственным избирателям, своим собственным партнерам по тому же самому Европейскому Союзу, заявить о том, что американский диктат и американское подавление – это прямой минус европейским интересам, они не в состоянии. Если я буду продолжать развивать эту тему, конечно же, найдутся те, кто в традиционной манере начнет вновь продвигать упреки, что русские пытаются, как они это говорят, посеять рознь по обе стороны вбить Атлантики, клин, да. Вбить клин и так далее. Мы этого наслышались вдоволь за последние годы и десятилетия и совершенно не питаем иллюзий. Там некуда клинья вбивать, потому что сомкнутость рядов и такая палочная, в прямом смысле слова, дисциплина в западном кругу, она определяет все. Они маскируют это рассуждениями о ценностной общности, о недопустимости дать волю авторитарным режимам, о важности продолжать дело продвижения свободы и прав человека в их понимании. По большому счету, это все вывернуто наизнанку. Свобода и права человека, нет никакого инакомыслия в этих странах, а права человека допускаются только для тех групп, которые на сегодня соответствуют политической конъюнктуре. Но это не тема нашего разговора. Вопрос, поставлен в свое время доктором Киссинджером, был совершенно правильно. Если продолжать эту линию и сервильно подчиняться воле сюзерена, воле американского гегемона, то тогда можно утратить все, не просто национальный суверенитет, и экономику можно потерять, все просто отдать в руки американцев, что уже отчасти и происходит.
Может быть, есть, кстати, какая-то зависимость от того, что вот деградация элит, как мы говорим, да, часто упоминаем это, она зависит от того, что страны, теряющие суверенитет, и вырабатывают такой политический класс, потому что любая ответственность нам мобилизует, требует больших усилий. А если вы отказываетесь от суверенитета, то профессиональное, конечно, не требуется особых дарований, нужно только плыть по течению. Но смотрите, вот выборы сейчас прошли в Нидерландах, в Словакии. Ну, Орбан, который возглавляет Венгрию, уже давно отличался таким несколько свободолюбивым, так сказать, стилем поведения. Означает ли это, что могут появиться новые элиты или новое поколение элит?
Маятник в странах Евросоюза, конечно, колеблется. Барометр тоже то падает, то поднимается с точки зрения предпочтений избирателей политики и партийной структуры, как я понимаю, имеют отличающийся от прежнего, привычного, по крайней мере, для нас, которые росли в другую эпоху, функционал и подход к своим обязанностям. Мне кажется вообще, что современным политикам на Западе важнее подать и продать себя как товар, а не программу, которую они отрабатывают с политической точки зрения. Имиджевый аспект и вот эти внешние эффекты и привлекательность для различных страт, слоев избирателей, политтехнологическая обработка тех, кто претендует на высокие должности, формирование образа лидера, некие элементы постмодернистского эпатажа, когда же противовес вождизму и лидерству прежней индустриальной эпохи, все это очень видно. Какие здесь возможны в дальнейшем повороты? Насколько это все существенно? Я могу предположить, что по большому счету это зависит прежде всего от социальной ткани, от обществ во множественном числе в тех странах, о которых мы ведем речь. Где-то это более устойчиво, где-то это конъюнктура, если не сказать мода. Мода на обновление, мода на противоход к надоевшему уже мейнстриму с его не меняющейся повесткой дня и ее всепроникающей, такой лицемерной и абсолютно неостановимой установкой на то, что вот делать все должны только так, как мы вам объясняем, потому что это в ваших же интересах и ради вашего же блага. Ну, то есть это уже хуже Орвелла во многих аспектах. Будет ли альтернатива этому формироваться, и будет ли она устойчивой, и расширится ли круг стран, где это заметно? Я допускаю, что это возможно, но это не является само по себе панацеей от каких-то внешнеполитических эксцессов и порождаемых ущербностью нынешних власть придержащих на Западе элит, не является вот это все гарантией и предохранителем от того, что эти самые элиты опять не натворят каких-то безобразий и в своих странах, и вокруг того сообщества, где они определяют политику.
Спасибо. Можно ли сказать, что в наши дни не столь продолжительная эпоха глобализации заканчивается? Если это так, то каковы признаки деглобализации или, может быть, появления качественной иной глобализации?
Вы говорите «деглобализация», а американские коллеги выработали термин «компартментализация» применительно к контролю над вооружениями. Ну, разойтись по своим квартирам, по своим чуланам и жить, не общаясь друг с другом, наверное, все-таки наш мир не сможет, хотя бы в силу характера современных технологий и их всеохватывающего такого масштаба, но политически, да и, как показывает практика последнего времени, экономически, вполне допускаю возведение новых стен и барьеров. Насколько это эффективно, вопрос другой. Но с точки зрения обеспечения безопасности выхода не остается.
Есть мнение, что с уходом дряхлеющего, как выразился президент Путин, гегемона, мир распадется на союзы и союзники и не сможет адекватно реагировать на масштабные планетарные вызовы времени. Вы согласны с такой точкой зрения?
Я думаю, что мир реально станет многополярным или полицентричным. Некоторые западные исследователи считают, что мир будет неполярным, то есть это будет мир определенного хаоса, в котором наряду с проявлениями, связанными с новыми технологиями, вплоть до искусственного интеллекта, с зеленой повесткой дня, будет доминировать, ну, по большому счету, право сильного. Мы же считаем, что нужно двигаться по пути цивилизационного взросления и формирования, ну, если хотите, вестфальской модели 2.0. Модели, при которой равенство и взаимное уважение государств поставлено во главу угла. Понятно, что добиться этого не просто сложно, а кажется неподъемно с учетом того периода тяжелейших кризисов и испытаний, в которые проходит международное сообщество сейчас, но просто этому нет альтернативы. многополярность как сетевая структура, где взаимодействуют строго на основе равенства и учета своих интересов и обеспечения своих интересов государства, государства цивилизации прежде всего, Россия одна из них, и другие члены международного сообщества, которые не оглядываются на своих «гегемонов», в кавычках, когда работают на общее благо и прежде всего на благо своих народов, ищут партнеров там, где это им удобно и выгодно, и при этом не опасаются, что их будут бить по рукам санкциями, угрозами, шантажом. Такая система, она не идеалистична. Я думаю, в конечном итоге международное сообщество придет к безальтернативности того, что именно в таком жанре и в таком ключе следует действовать, иначе не решить проблемы, которых немало, в самых разных областях.
Вышибнов не раз высказывал опасения по поводу растущего ядерного потенциала Китая. Вот удалось ли США во время недавнего китайско-американского саммита сколько-нибудь продвинуться в двусторонней ядерной повестке с Пекином?
Мы признательны китайским коллегам за то, что они поделились с нами оценками важной встречи, состоявшейся у президента Си Цзиньпина с президентом Байденом в Сан-Франциско на полях недавнего саммита ОТЭС. Из военно-политической сферы я бы отметил договоренность двух лидеров о возобновлении контактов по военной линии. Что касается тематики стратегической стабильности и контроля над вооружениями, то незадолго до саммита китайско-американского эти две страны провели на экспертном уровне соответствующий раунд консультационный. Мы исходим из того, что обсуждались вопросы, имеющие в том числе непосредственное отношение к тематике работы в формате ядерной пятерки. Пусть это делалось и опосредованно, но, тем не менее, мы принимаем в расчет этот факт, продолжая движение в рамках нашего координаторства. Поэтому говорить лучше, чем не говорить. И если есть у обеих сторон к этому интерес и есть внимательное отношение к тематике, находящейся в повестке дня, мы это можем только поддерживать. Но опять-таки, возвращаясь к нашему собственному позиционированию применительно к США и диалогу в сфере контроля над вооружениями с этим государством, хочу подчеркнуть, шкала приоритетов такова, что на сегодня американцам нужно продемонстрировать практическую готовность сделать шаги в сторону от нынешнего губительного, разрушительного, конфронтационного курса применительно к России. Если здесь мы увидим какие-то сдвиги к лучшему, тогда мы вернемся к теме относительно возможности и целесообразности возобновления диалога США в этой сфере.
Ну, вот мы с вами не раз обсуждали тему БРИКС, и я высказал мнение, что неплохо бы этому объединению придать какой-то более определенный, ну, взаимообязывающий, что ли, характер. Но вы так дипломатично отклоняли эту идею. Может быть, я допускаю, что часть аналитиков исходим из такой старой блоковой ментальности, когда внутри блока существовала такая внутренняя жесткая дисциплина взаимных обязательств. Но преимущества последние были очевидны во время холодной войны, монополярного мира. Но складывается впечатление, что новое поколение объединений и сотрудничеств нуждается в большей открытости, инклюзивности. В этом, быть может, залог их будущей жизнестойкости и продуктивности. Давайте порассуждаем на эту тему. Ну, начнем с БРИКСа, да?
БРИКС совершенно особая и не имеющая, на мой взгляд, аналогов общность государств, которая за исторически короткий период, чуть больше 15 лет, превратилась из такого экспериментального формата в существенный и, скажу откровенно, все более значимый фактор в международных делах. Сетевая дипломатия – вот что является инструментарием работы БРИКС. Хотя мы осознаем сложности обеспечения функционирования БРИКСовской механики в отсутствие секретариата, а напомню, что объемы даже с точки зрения взаимной коммуникации между участниками, количество документов и так далее продолжают нарастать. Мы осознаем, что пока все же перефокусироваться на институциональную консолидацию БРИКС, придание тем более неким структурам наднационального характера, по меньшей мере, преждевременно. Нам надо на сегодня пройти прежде всего этап интеграции в БРИКС новичков. Напомню, что на саммите в Йоганнесбурге в августе приглашение получили 6 стран. На недавней встрече Шерп и Сушерп БРИКС в ЮАР были представлены все, кроме Аргентины. Но Аргентина официально не сказала «нет». Мы спокойно ожидаем официальной реакции новых властей этой страны на имеющиеся у них приглашения. Здесь нет никакой чрезвычайщины, здесь нет никакой спешки. И вообще БРИКС – это структура, где доброжелательный подход друг к другу, взаимоуважительный взгляд. Понимаете, в хорошем смысле слова «семья» – вот что такое БРИКС. Есть в семье люди с разными характерами, есть люди, которые по-разному выстраивают свои интересы, но семья – это место, где люди общаются, решают общие вопросы, находят решения. И именно это происходит в БРИКС. Так это должно оставаться и дальше. Я очень рад тому, что те из приглашенных в Йоганнесбурге государств, которые уже подтвердили свою готовность присоединиться к этому объединению, разделяют именно такой настрой. Институционализация и создание правовой базы, она идет по сегментам. Есть уже несколько соглашений в рамках БРИКС, они юридически обязывающие. Сейчас, кстати, стоит вопрос о том, как обеспечить подключение к этим соглашениям новичков, новобранцев. Непростая тема сама по себе. Второй сюжет, который во весь рост перед нами накануне начала российского председательства в объединении, это выполнение поручения лидеров о разработке так называемой категории государств-партнеров. Немало стран из разных концов мира сигнализируют нам, и не только нам, но и уходящему председательству ЮАР и другим странам о своей заинтересованности в сближении с БРИКС вплоть до полноформатного членства. Это нужно отработать в конструктивном ключе. Нам нужно выработать такой отклик и найти такую форму реагирования на подобные обращения, которые подкрепят общий тренд на укрепление БРИКС и обеспечат создание формата сотрудничества с такими странами без ущерба для эффективности каждодневной, ну, если хотите, черновой работы, которая ведется в БРИКС в кругу входящих в него уже на сегодня стран.
А вот сохранится ли эта тенденция расширения БРИКС? Вы ее ожидаете?
Желающих присоединиться к БРИКС на сегодня, ну, довольно много, больше 20. Это помимо тех стран, которые уже официально объявили о том, что они готовы вступить в объединение 1 января будущего года. Я не знаю ни одной международной структуры или организации, где рост состава участников происходил бы такими темпами. Мы не знаем, как будет функционировать расширившийся БРИКС. Это все вопрос, на который предстоит отвечать в период российского председательства.
Не можем обойти тему событий на Ближнем Востоке. Вот, похоже, Вашингтон предлагает свой план урегулирования. Он такой довольно туманный, конечно. Но вот после конфликта, не знаю, что они имеют в виду, то есть когда они будут подводить черту и скажут, вот конфликт разрешен, но тем не менее, что делать после кризиса? Значит, идея такая – создать временное управление палестинскими территориями из представителей ЕС. Ну, пойдут, наверное, в это временное управление какие-то более или менее лояльные арабские страны, я имею в виду по отношению к Израилю, чиновники ООН, ну и, конечно, все это под патронажем Соединенных Штатов. Но были заявления представителей армии израильской, которые говорят, нет, мы останемся там и не уйдем. То есть, ну, военное практическое управление. Интересно, что покойный Генри Киссинджер, которого мы вспоминали в беседе с вами, незадолго до своей кончины сказал, что нужно присоединить часть палестинских земель к Иордании, а вообще высказал точку зрения, что сейчас нереалистично отстаивать подход относительно существования двух государств, о чем очень много говорилось, это позиция ООН. Ну вот какой же выход из этой ситуации?
Понимаете, в чем дело, уважаемый Армен Гарникович? Позиция любой страны применительно к этому трагическому этапу в развитии палестино-израильского конфликта в любом случае учитывает некоторые неотменимые вещи. Наличие профильных, как принято говорить у нас, резолюций Совета Безопасности ООН – неоспоримый факт. И их обязательность для международного сообщества, коль скоро они приняты по 7-й главе устава, тоже не может быть отменена политической волей или каким-то желанием кого бы то ни было. Помимо этого, есть совершенно разные шкалы приоритетов у основных действующих лиц во всем этом процессе. И соотносить собственные желания с реальностью на земле крайне трудно, когда льется кровь и когда мы наблюдаем, по сути дела, катастрофическое развитие, катастрофическую ситуацию, в том числе в гуманитарной сфере. Первопричиной этого, по большому счету, является эгоистическая попытка Вашингтона монополизировать ближневосточный мирный процесс и попытка всем навязать свою волю, всем в прямом смысле слова, в том числе и тем, кто имеет определенное влияние на эти процессы из-за предела ближневосточного региона. Провальность американского курса отозвалась кровью невинных людей. И мы скорбим о жертвах происходящего и в Израиле, и мы видим тот безумный накал столкновений и масштаб трагедии непосредственно в секторе Газа. Российская Федерация не отойдет от подхода, который в центре, в стержне, имеет целью создания двух государств, живущих бок о бок, в безопасности. Соответствующие формулировки были нами в свое время поддержаны. Сказать, что происходящее сейчас перечеркивает то, что было раньше, это не просто погрешить против истины, это попытка переписать историю в угоду себе. Киссинджер, как один из символов реалполитик, до последних своих дней размышлял в русле того, как выйти из этого кризиса, из этой ситуации, как прекратить войну, пренебрегая, по большому счету, рамками, которые создавались в том числе и при участии самих США, пусть и при других администрациях, и в другой исторической обстановке. Об усопших либо хорошо, либо ничего. Я не буду давать никакие оценки этому. Я просто скажу, что у нас иной взгляд на это, и этот взгляд пользуется большим пониманием и широкой поддержкой, в том числе на Ближнем Востоке.
Ну и последний вопрос. Мы подходим к новому году, подводятся какие-то итоги прошлого года. Собственно, мы с вами сейчас этим и занялись на протяжении вот последних 30 минут. Но мне бы хотелось просто попросить вас какое-то новогоднее пожелание слушателям радио «Спутника», читателям журнала «Международная жизнь».
Пожелание простое. Мира и синего неба над головой. Конечно, пожелание сбывшихся надежд и воплощение реализации планов. Мы, внешнеполитическая служба и люди, работающие в направлении БРИКС, направление развития отношений с глобальным большинством, входим в Новый год, будучи твердо уверенными в том, что мы движемся верным курсом, позиции Российской Федерации крепнут, авторитет нашей страны незыблем. И так оно будет и дальше. Я уверен, что все слушатели, все читатели разделяют этот наш твердый настрой выйти победителями из нынешних испытаний, и чтобы наша страна в будущем году еще больше окрепла и утвердила себя в качестве абсолютно неоспоримого, важного, ключевого и конструктивного полюса в формирующемся многополярном мироустройстве. И всем хорошей встречи Нового года. И китайский дракон, наверное, все-таки будет нам помогать в этом плане.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Я напоминаю, гость нашей программы, заместитель министра иностранных дел России Сергей Алексеевич Рябков. Большое спасибо и вам, от меня лично, и от слушателей радио «Спутник», от читателей журнала «Международная жизнь». Успехов в вашей работе и здоровья.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.